Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. И с удовольствием приветствую в нашей студии Александра Тарасова, директора Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс», историк. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы решили вспомнить вот о чем. Сегодня мы решили вспомнить о том, как вводились советские войска в Афганистан, что после этого произошло, почему. Потому что после того, как 30 сентября было принято решение о том, что Российская Федерация будет оказывать военную поддержку Сирии в борьбе с Исламским государством, пошли аналогии с Сирией, но вот мы получаем еще один Афган. Мое личное суждение, что аналогии пока вот на нынешнем этапе вообще общего практически ничего не имеют с Афганистаном. Но опять же пока, да. Поэтому для того, чтобы вспомнить, а что это было, Афган, мы вас и пригласили. Ваше, опять же, личное мнение относительно аналогии, насколько это корректно, Сирия, Афган.
Точно так же думаю, я с вами полностью согласен. Пока, во всяком случае, совершенно невозможно проводить сравнение. Это совершенно разные вещи.
А теперь давайте разбираться, почему. Ну, то есть, вот мы берем Афганистан, 79-й год. Что тогда происходило? Какие задачи ставил перед собой Советский Союз? Ну, а потом до 89-го мы еще дойдем.
Ну, понимаете, вообще вся афганская эпопея это такая серии или цепь ошибок. Ошибок вынужденных, наверное, да. Ну, во всяком случае, на первом этапе. И уже поэтому трудно проводить аналогии с Сирией, где события развиваются очень давно, там все хорошо видно. Там понятно, что уж если принималось решение, то оно принималось там осознанно и продуманно. Угу. А представьте себе ситуацию с Афганистаном, да, где Народно-демократическая партия Афганистана, НДПА, марксистская, внезапно приходит к власти. Причем именно внезапно.
Это 70-е годы какие-то.
Да. Угу. Это 78-й год, да. Дело в том, что там за пару лет до этого племянник афганского шаха сверх дядюшку, когда тот находился с визитом, если я правильно помню, в Риме. И оттуда он уже не вернулся. Вот. И провозгласил республику. Звали этого человека Мухаммед Дауд. Власть-то он захватил, республику-то провозгласил, объявил, что будут проводить реформы, в которых страна, конечно, давным-давно нуждалась, потому что она просто застряла в Средневековье. Там вот был анклав Кабул, да, который как-то еще выглядел немного по-европейски.
На город был похож, по крайней мере.
Ну, да, нет, ну там отели какие-то были, в которых могли жить иностранцы, в этих отелях было там электричество, горячая вода. Вот. А вообще вся страна жила, в принципе, в Средневековье. Конечно, это вечно не могло продолжаться. При том, что с Афганистаном, у Советского Союза были традиционно очень хорошие отношения, с шахом в частности, и с его семьей. Но вот Дауд решил, что он станет таким реформатором. Во всяком случае, он это провозгласил. Но в реальности он ничего не сделал. В реальности все это свелось к шараханиям то в одну сторону, то в другую сторону, там, к попыткам получить деньги на Западе, получить деньги у влиятельных исламских государств, у Саудовской Аравии в первую очередь, и к ограничению оппозиции. Тут он начал, всех, кто ему не нравился, он начал сажать.
Нормальный такой политический руководитель, деятель, который, естественно, первое, что ищет деньги, но и второе, борется за власть. Ну, находясь уже у власти.
А поскольку, хотя король и не решил, что не надо, надо избежать гражданской войны и призвал своих сторонников не выступать против Дауда, все-таки там начались потихоньку мятежи. Положение в стране ухудшалось. Дауд там все сажал и сажал людей, когда свершилась вот эта апрельская революция, она же Саурская, ну, от названия месяца. Вот, то из тюрем выпустили 12 с лишним тысяч политзаключенных. Вот, это при том, что режим у шаха был очень мягкий, там, ну, несколько сот бывало политзаключенных, и обычно их там подержат полгода в тюрьме и вышлют куда-нибудь.
Подальше.
Ну, да, 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 да. И уже, естественно, назад в страну не пускают. Или если пускают, там через 10 лет. А, вот. А тут вот 12 с лишним тысяч человек. 12 тысяч с лишним человек, мятежи, коррупция, разваливающееся управление. Дауд, с одной стороны, пытался опереться на всех, на кого можно, в том числе вот и на эту полулегальную Народно-демократическую партию НДПА, да. Там 4 представителя партии были назначены губернаторами провинции. Ну, это уже совсем от безысходности. А с другой стороны, он стал заигрывать с исламистами, стал заигрывать с Саудовской Аравией, пытался взять у них деньги и начал закручивать гайки, закрывать газеты, в частности, да, там, увольнять профессоров прогрессивных. То есть человек шарахался, не знал, что делать.
И он шарахался из каких соображений? Меркантильный интерес, то есть с исламистами дружим, потому что вдруг поможет Саудовская Аравия, с НДПА пытаемся сотрудничать, потому что, а вдруг что, Советский Союз поддержит или как-то?
Ну человек был просто не готов быть президентом, хоть он себя президентом провозгласил, да, и полагал, что оно вот будет как-то так само по себе течь и как-то само по себе реформироваться. Оно само по себе не текло. Нужна была какая-то стратегия. Стратегии не было вообще никакой. Отношения у него со многими, даже соседями, начали портиться. В частности, испортились отношения и с Советским Союзом. Не сильно, но испортились. Затем он просто-напросто взял и спровоцировал НДПА на, ну, называя вещи своими именами, переворот. Потому что по приказу Дауда был убит один из руководителей партии. Его похороны превратились в мощную демонстрацию, там 1020 было, что вообще для Кабула было очень много, невероятно. На этой демонстрации выступил лидер этой партии Нур-Мухаммед Тараки, такой достаточно известный афганский писатель, он у нас тоже, кстати, издан, при желании можно найти его книги, почитать, довольно интересные книги, где он, правда, почему-то обвинил в убийстве не только режим, но и ЦРУ, это вот уж он так... преувеличил, но зато после этой демонстрации Дауд отдал распоряжение все известное руководство этой партии арестовать и вообще партию прихлопнуть.
У меня сразу вопрос из зала. А Советский Союз в этот момент еще был не при чем?
Советский момент в этот Союз еще был совершенно не при чем.
То есть это не было инициировано Союзом Советских Социалистических Республик.
Ну, чтобы убийство, как бы, видно,
представитель Российской партии. Нет, ну, знаете, убийство произошло, можно использовать как повод, тем более, если есть какие-то рычаги влияния, массовая демонстрация, выступление Тараки, я не знаю.
То есть, нет. Советский Союз был к этому совершенно ни при чем. У них на афганском фланге была главная задача попытаться помирить между собой две фракции в этой партии. Там фракция была расколота на две партии. Они назывались Хальк, то есть народ, и Парчам, то есть знамя. Это по названиям газет, которые они выпускали. Газету «Хальк» прихлопнули очень быстро. Эта фракция была крупнее, но более радикальной. Половина там была сталинисты, а вторая половина, ну, такие, как бы, вообще радикалы, да? А фракция «Парчам» была мельче, и она была поумереннее и более реалистично смотрела на развитие ситуации в стране, что можно сделать, что нельзя сделать, какими темпами и так далее. Ну и кроме того, во фракции «Хальк» в основном были пуштуны, то есть большинство населения, те, кого называют обычно афганцами, да? А во Франции «Парчам» в основном были представители национальных меньшинств. Таджики, узбеки, белуджи, хазарейцы и так далее. Вот. И там на Новой площади у нас думали в основном, ну как наконец их помирить? Что ж такое? Вот. Поэтому им было не до того. Но... повторяю еще раз, после того, как всю партия оказалась вне закона, да, после того, как руководители были арестованы, и, в общем, было понятно, что, видимо, из тюрьмы они не выйдут, а там очень скоро внезапно от чего-то умрут, оставшиеся на воле члены партии, офицеры вооруженных сил, решили, что все, пора Дауда свергать и товарища освобождать. И буквально силами двух танковых рот при поддержке нескольких самолетов они взяли и устроили, ну, на тот момент, называя свои вещи, переворот.
Шел 1978.
Совершенно верно, да. В Кремле, надо сказать, что были ошарашены, потому что их никто об этом не предупредил. И вдруг происходит переворот в Афганистане, к власти приходит НДПА, она сообщает, что это, оказывается, началась революция, что они будут строить социализм. И что тут делать?
Я просто опять пытаюсь понять, почему НДПА, почему, например, не социалистическая или не коммунистическая партия Афганистана? И не было вообще вот такого течения? Или просто дело в названии?
Ну, она именно потому была народно-демократической партией, что они... Ну, не до такой степени были неграмотные марксисты, чтобы не понимать, что у них задача ликвидация феодализма. Угу. То есть они не думали, что вот прям сразу сейчас вот мы из феодализма перепрыгнем через капитализм.
То есть задачи были вообще другие?
Да, задачи были сначала первый этап, народно-демократическая революция.
Все, пришли к власти, Кремль в шоке, но так или иначе это играет на руку Советскому Союзу, потому что к власти приходят, по сути, наши, так получается.
Ну, естественно, да, естественно, бросить их нельзя, помогать им, естественно, надо, деваться некуда, даже если это все не одобрено, ну, ничего тут не поделаешь, да. На почве прихода к власти, естественно, обе фракции временно помирились, они там и до этого проводили какой-то объединенный съезд или заседание, но это все было условно, вот, тут они временно... Помирились, распределили там посты, должности, обязанности. При этом надо иметь в виду, что все равно, конечно, кадров не хватало катастрофически. И в основном все осталось вот так же, как оно и было. Те же руководители на местах, кроме там каких-то наиболее ярых сторонников Дауда, так и остались. Те же командиры в армии, которые были, в основном так и остались. Угу. То есть решения могли здесь быть только действительно медленные, пошаговые. И в Кремле думали, что так все и будет.
Так.
Да, будет сначала этап народно-демократической революции, вот они там разберутся со своими помещиками, вот они начнут строить промышленность, вот они будут развивать образование, тем более, что у них там это было написано, действительно, ну что-то, в стране 90% населения неграмотное, ну, как можно развиваться с 90% населения неграмотными, да, вот, но оказалось все не так. Оказалось, все не так. Оказалось, что у руководства НДПА, в частности, поскольку там фракция «Хальк» была более радикальной, да, и более главной, какие-то несколько упрощенные представления о том, как они и в какими темпами они могут менять страну. Они допустили кучу ошибок. Самая главная ошибка была, естественно, аграрная. Потому что, вот, судя по всему, эти люди даже историю Советского Союза не изучали как следует.
Хорошо, и что они конкретно
потому сделали? Потому что они решили, что вот они установят некоторую норму земельного владения, и все, что выше этой нормы, будет изъято и распределено среди безземельных или малоземельных. Угу. Иначе говоря, они ударили по помещикам, по кулакам и по середнякам. Представьте себе, что вот большевики приходят к власти в 1917 году, и вместо того, чтобы помещичьи земли бесплатно, да, раздать крестьянам, угу, безвозмездно, да, вот, они вместо этого, значит, начинают выяснять, а какие там у крестьян
наделы,
да, проводят какую-то границу, и все, что выше этой границы, значит, отнимают и начинают перераспределять. Они тут же получили бы всеобщее крестьянское восстание по всей стране. Вот приблизительно нечто в этом духе сделали в Афганистане. Вместо того, чтобы там помещичьи земли перераспределить, да, и раздать, и создать некоторый класс вот такой вот крестьян, пусть там, может, по-нашему говоря, середняков, который был бы лоялен к этой власти, они огромное количество людей озлобили. Этим тут же воспользовались братья-мусульмане. Там были братья-мусульмане в Афганистане, местное отделение, которое называлось «Исламская партия Афганистана», во главе с Гульбендином Хикматьяром. Он поднимал мятеж еще против Дауда, убежал в Пакистан, сидел в Пакистане. Тут они поняли, о, это шанс. Из Пакистана начали перебрасывать отряды партии вооруженные. Еще внутри не было никакого организованного сопротивления, но уже пришли эти ребята. А НДПА, обнаружив, что братья-мусульмане начали вооруженную борьбу против режима.
По сути, начали борьбу за власть.
Ну, да. Ну, там еще они послали несколько отрядов, там относительно небольших человек, там по 120, по 200, несколько, да. Но все-таки, вот, с учетом того, что граница абсолютно прозрачная, неконтролируемая совершенно ничем, это так называемая зона племен, афганско-пакистанской границы, там совершенно условные племена, по ней кочуют туда-обратно постоянно.
Такая пустыня. степь. Понимаешь?
Нет, но не за скотом. С севера на юг, в зависимости от сезона. Это считалось нормой. Ее вообще установили когда-то там по результатам англо-афганских войн. Она называлась линия Дюранда. Был такой дипломат английский, Дюрант, он эту вот линию как бы провел по согласованию, вот она и считалась границей. Местные жители, которые там живут, они не знали, что это граница. Они через нее ходят всю жизнь туда-обратно.
Понимаю.
Вот. И НДПА решила, ну как, раз так, раз против нас начался, называя свои вещи своими именами, исламистский мятеж, мы нанесем ответный удар, они закрыли мечети.
Глупость за глупостью.
Да, следующая глупость, да, они закрыли мечеть. Потом они их открыли спустя какое-то время, но было уже поздно. Они уже мул против себя настроили активно. Понятно, что если страна фактически живет в Средневековье, понятно, что церковь пользуется там огромным авторитетом. Собственно, другого источника авторитета нет. Либо церковь, либо центральная власть. Центральная власть приехала с оружием, собрала налоги, да, вот поэтому ее надо уважать, что она с оружием. А моральный авторитет может быть, ну, у кого? Ну, вот только у церкви.
Только у церкви,
да. Школ очень мало, школ почти, ну, еще учителей, да. Вот. Все, они получили в результате второй источник противостояния. С этого началась гражданская война. А дальше уже как? Это же Восток, да, это же, еще раз говорю, фактически Средневековье. Значит, там пришли маджахеды в такой-то кишлак, да, так. Собрали мужчин, объяснили им, что враги Аллаха пришли к власти. Вместе с этими мужчинами пошли куда-то. Там столкнулись с правительственными войсками. Какая бы там неплохонькая была правительственная армия, она их, конечно, разбила. Вот, разбила, пришла в этот кишлак. Кишлак-то считается мятежный. Ну, тут наказали, естественно, мятежников. Их родственники, это же Восток, там кровная месть существует, их родственники, узнав, что их родственников, значит, там расстреляли, похватали оружие и пошли мстить. Все. Все это завертелось. С другой стороны, погибшие там солдаты, да, или там члены вновь образованной так называемой народной милиции из членов партии, вот, вели себя точно так же. Вот их убили, да, их родственники взяли винтовки и вступили в армию, как же. Наших родственников убили.
То есть отличаются только наличием там формы и статуса официального военнослужащего, а внутреннее содержание абсолютно такое же, как и у тех, кто там из кишлака вышел против них бороться.
Ну да, ну кроме вот непосредственно там членов партии, у которых какое-то было там, в основном они были из городов, эти члены партии, в основном они были с каким-то образованием, самые, там не знаю, самая революционная среда к тому моменту были университеты и школы в Кабуле. Вот самая революционная среда. Вот у них что-то было для того, чтобы наладить систему, там, условно говоря, политпросвещения, пропаганды, еще чего-то такое. Серьезно, политобразование, то, что нужно время, нужны годы. Это прям сразу вот так просто не происходит.
Это мы уже так незаметно перетекли в 79-й год, насколько я понимаю. Потому что 78-й, вот эти все процессы, они только раскручивались. В 79-м уже полномасштабное гражданское противостояние. И получается, там все против всех.
Да, совершенно верно, да. Значит, и к тому моменту наметился еще один конфликт внутри руководства. На этот раз между внутри уже партии «Халк». То есть в фракции «Халк», да, между непосредственно лидером партии Нуром Мухаммедом Тараки и между премьер-министром Хафизуллой Аминой, его заместителем. Опять-таки, они не были согласны в деталях, да, в том, как надо действовать. Хафизулла Амин полагался в основном на силу. Он полагал, что вот нужно всех задавить, никаких соглашений. Сил у нас хватит, Советский Союз, если что, поможет. Он обращался аж даже к Советскому Союзу с просьбой о помощи войсками. В тот момент эту просьбу отвергли, таких сумасшедших в Кремле не было.
Еще раз подчеркнем, за помощью первым обратился Амин именно.
Хафизулла Амин, которого Советский Союз потом и сверг.
Пошли штурмом на дворец Амина, с этого, да, по сути, вторжение ограниченного контингента советских войск началось.
Да. Вот. А поскольку он и с несогласными разбирался приблизительно так, обладая, ну, реальной, как бы, полнотой власти, он развернул репрессии против фракции парчам. Парчам содрапанули кто в Советский Союз, кто куда. Вот, у нас тут тоже в Кремле заволновались и испугались, потому что когда в дружественной партии, тем более настоящей власти, начинают резать своих, это плохой признак. Лидер фракции Парчам Бабрак Кармаль был послом в Чехословакии, Амин его поста посла лишил, отозвал в Кабул, он в Кабул не вернулся.
Я полагаю, осел где-нибудь на территории Советского
Союза. Не, совершенно верно, он уехал в Москву. Вот, Амин там регулярно посылал в Москву как бы запросы, чтобы выдали Кармаля, но Советский Союз на это не реагировал. А тут все развелось достаточно быстро, достаточно вот стремительно, да?
Два года.
Да. А тут произошел конфликт буквально прямой вооруженный между Хафизулой Амином и Нуром Мухаммедом Траки. Хафизулла Амин с охраной приехал к Нуру Мухаммеду Тараки вроде как на переговоры, чтобы решить разногласия. Переговоры еще не начались, почему-то произошла перестрелка. Это дело темное и непонятное, но произошла перестрелка между охраной того и охраной этого. Амин уцелел, кто-то там из его окружения погиб, значит, прыгнул в автомобиль, уехал. Свидетели потом говорили, что, значит, Тараки, глядя, как он уезжает, сказал: ну все, это конец. Он был прав, потому что реальная власть фактически была в руках у Амина.
Да.
Он взял Нурмухаммеда Тараки под арест, затем его убили, задушили подушкой. Формально это было обставлено, как будто он сам умер, поскольку у него был очень большой реальный авторитет. И развернул репрессии уже против вообще всех несогласных, даже тех, про кого он думает, что несогласных. Все офицеры, которые осуществили переворот, так называемую Цаурскую революцию, они тоже все попали в этот список, но их вовремя предупредили, они убежали в Советское посольство, потом в Советский Союз их переправили. Вот. Их тоже требовали выдать, мы наши их тоже не выдавали. Прямо за два дня до ввода советских войск они вернулись в Афганистан тайно.
То есть, получается, следующая картина, вот накануне декабря 1979 года. По сути, как будто бы в Афганистане у власти свои НДПА. Но человек, который находится во главе этого движения, ну, с точки зрения Москвы, не совсем адекватен. Поэтому как будто бы свои, но даже вот этого сукиного сына своим сукиным сыном назвать не получается. И в результате, откуда рождается вообще решение что-то там поменять для того, чтобы навести порядок?
Ну, тут два фактора. Фактор первый. Постоянно ухудшалась военная ситуация в Афганистане. Хафизулла Амин не справлялся со все увеличивающимся числом противников. Потому что оппозиция, хотя и была раздроблена, представляла разные там партии, организации и так далее, разные национальности, которые начали провозглашать там независимые государства на территории Афганистана. Вот. Но он и с ними не мог справиться. То есть центральная власть теряла контроль над все большим, большей территорией, что совершенно не устраивало Советский Союз, потому что вот это же прямая граница между Афганистаном и Советским Союзом.
Так главные опасения были связаны с чем? С тем, что наши могут быть отодвинуты от власти, или то, что появляется очаг напряженности на границах Советским Союзом?
Главные опасения были связаны с политической ориентацией Хафизулла Амина. Потому что наша разведка знала, что он зондирует почву в Пакистане, зондирует почву в Иране и зондирует почву в Саудовской Аравии. То есть он пытается найти какие-то контакты с кем-то еще. Это, возможно, значит, что он собирается переориентироваться от Советского Союза на кого-то другого.
Не на Запад, а куда-то еще,
на Восток. Ну, может быть, и на Запад. Да. Дело в том, что потом там уже после вторжения говорили, что вот, Хафизулла Амин вообще агент ЦРУ, и там наши успели за два часа до того, как высадился американский спецназ. Никаких подтверждений этому нету. Никаких подтверждений этому нету. То, что у него были контакты с ЦРУ, когда он учился в Колумбийском университете, это правда, но они там... Эти контакты со всеми иностранными студентами устанавливали в надежде, что можно завербовать или использовать, или еще что-то, да. Вот. Но тот факт, что он начинает лихорадочно искать кого-то, на кого можно переориентироваться, это да, это было, и это пугало.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Александр Тарасов, директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс», историк. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. Мы как раз вот за первые эти полчаса успели подойти к тому, что предшествовало введению ограниченного контингента войск в Афганистан в 1979 году. Уже во второй получасовке будем принимать в том числе и ваши вопросы, ну и подробнее попытаемся разобрать, что же там происходило за эти 10 лет, с 79 по 89-й. Новости.
Хроники 20 век.
14.36, в эфире программа «Хроники». С нами сегодня Александр Тарасов, директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс», историк. Сегодня вспоминаем, как Советский Союз оказался в Афганистане. Все это отталкивается от событий в Сирии. Ну, как мы пока вот подошли к 79-му году, параллели получаются, откровенно говоря, слабые — Афганистана и Сирии. Так вот, и слушатели пишут нам уже свои вопросы, комментарии, и мы сейчас к этому подошли. Вот, например, 24-й пишет: без штурма дворца Амина нашим спецназом переход власти к Кармалю был невозможен, интересуется он.
Да, конечно, невозможен. Конечно, невозможен.
То есть тех сил, которые изнутри могли бы Амина подвинуть, не было?
Внутри партии не было, да. Они там, люди либо сидели, либо боялись, либо были в эмиграции уже к этому моменту. Фактически Амин создал такую структуру личной власти и даже начал утверждать культ собственной личности самым натуральным образом. Вот. А Бабрак Кармаль вообще не был такой фигурой, которая могла бы что-то сделать реально. Фактически он что-то приехал в обозе советской армии, вот, и не случайно он был лидером меньшинства. Это был достаточно слабый руководитель, но поскольку он был лидер фракции, другой кандидатуры, что называется, на тот момент не было.
Чем богаты, тем и рады. Ну и 757-й пишет: то бишь, это был в чем-то тот самый экспорт, или, если говорить точнее, в данном случае, укрепление своих идеологических революций, об отрицательных последствиях которого, как по процессу, так и по итогу, давеча говорил Владимир Владимирович в Организации Объединенных Наций.
Ну, вы понимаете, в чем все дело. Вот сам переворот, да, так называемая апрельская или Салтовская революция, был, в общем, авантюрой, вынужденной авантюрой. Именно потому он был абсолютно не, как бы, неожиданным для Кремля, да, и потому они вот, ну, со скрипом только все это поддержали, потому что делать было нечего, что они понимали, что это авантюра. Потому что если так себя вести, то тогда вообще любую роту, которая где-то вышла и там обстреляла президентский дворец, надо поддерживать и провозглашать революции. Есть какие-то базовые положения марксизма, которые говорят, что революция не это. Что революция — это когда власть переходит из рук одного класса в другой, да, это классовый конфликт, а не конфликт между президентом и танковой ротой.
Понимаю. Слушайте, вот если брать Кремль непосредственно, масса была написана различной литературы, масса воспоминаний о том, как это решение принималось, с тем же самым скрипом, были за люди, там были и противники, в том числе и на самом верху, в партийной там верхушке. А как все-таки это произошло? Ну, то есть, если суммировать все это, вот ваш анализ.
Понимаете, страх потерять Афганистан пересилил все трезвые соображения. Все понимали, что это будет очень тяжело, очень непросто. Непонятно, насколько затянется, непонятно, сколько денег будет, да? Но перспектива иметь под боком воинствующий антисоветский режим, который, вероятно, попрется просто через границы. Все помнили историю с басмачами?
Да.
Вот, а он пересилил все прочие соображения. К тому же там же еще ведь хлынет толпа беженцев, и где-то тут надо принимать, размещать вот всех сторонников предыдущего режима, да, с семьями и так далее. Ну, это тоже огромные денежные расходы. И плюс к тому, естественно, это очень сильное моральное поражение на международной арене.
Я только не очень понимаю, на кого планировали опираться. Потому что, вот опять же, те цифры, которые вы в том числе приводили сегодня, 90% мужчин неграмотных, 95% женщин неграмотных. На кого опираться? Кто те люди, которые могли бы стать, скажем так, просоветскими или пронародно-демократическими в Афганистане?
Ну, поскольку там в боевых действиях участвовало все-таки относительно небольшое количество населения, понимаете, и успехи маджахедов основывались в первую очередь на сложности рельефа. Ну, там, пришли 20 человек, да, заняли населенный пункт. Во-первых, об этом еще там месяц никто не знает. А во-вторых, чтобы туда кто-то еще доехал, такие проблемы. Взорвали один мост по дороге, и все, и туда никто вообще никогда не доберется. Вот. Они исходили из того, что если быстро все это подавить и поставить более или менее надежный заслон на границе, остановить там, наиболее безумных радикалов и как проводить реформы пошагово, то можно привлечь на свою сторону крестьянство, да, можно там за счет образования и предоставления равных прав женщин там достаточное какое-то количество накопить потихонечку сторонников. Главное загасить конфликт в самом начале.
То есть планировали строить государство, по сути, с нуля. Абсолютно с нуля.
Ну да, 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 да. Но что делать, да, что делать? Еще хуже иметь под боком вооруженного противника. Надо сказать, что вначале это все было более или менее удачно. Действительно, когда туда пришли советские войска, оказалось, что никакие партизаны им противостоять совершенно не способны. Что эти партизаны, столкнувшись с танками, а тем более с вертолетами, разбегаются или гибнут дуриком, потому что они с криком «Аллах Акбар» идут с на вертолет, стреляя по нему из автомата. Вот, естественно, что они до него не доходят. Вот. Но когда все это началось, и когда туда вошли войска, и разразилась ну, просто буря международная, да?
Да.
Когда на Западе провозгласили это вторжением,
Совбез Организации Объединенных Наций собирается, там
ну,
пытаются...
Ну, у нас там право вето, да. Естественно, но американцы...
Если бы не право вето,
Да-да-да-да-да-да-да. Когда началась вся эта катавасия, стали вводить санкции, тогда ведь стали вводить санкции, которые довольно больно ударили по Советскому Союзу, там... Это даже не связано с Олимпиадой. Олимпиада — это чисто престижные соображения. А вот представьте себе, что контролирующие запорную арматуру всю на трубопроводах вдруг перестали поставлять, хотя она вроде не военного назначения, не двойного, да? Но это вот создает реальные трудности. Вот тогда возникли проблемы, потому что Соединенные Штаты увидели в этом возможность вмешаться и сильно ослабить Советский Союз. И они вложили огромные деньги в вооруженную оппозицию.
Я не знаю, верить Бжезинскому или нет, но если там верить некоторым его интервью, то решение о поддержке различных сил в Афганистане как будто бы принималось еще до того, как Советский Союз вторгся на территорию Афганистана.
Ну, их поддерживали по линии ЦРУ, подкармливали, понимаете, да, и то еще не всех можно было подкармливать. Там была, например, вооруженная позиция проиранская. С Ираном были очень на тот момент плохие отношения у Соединенных Штатов, конечно. Но Збигнев Бжезинский хвастался потом публично, что он применил к Советскому Союзу стратегию Че Гевары. Че Гевара ведь что говорил? Он предлагал какую стратегию борьбы с американским империализмом? 2-3 много вьетнамов. То есть, если втравить Соединенные Штаты в конфликты по всей планете в странах третьего мира, то Соединенные Штаты просто надорвутся. У них нет такой вот возможности воевать везде. В одном месте хорошо, там в двух, а вот везде уже нет. И Бжезинский решил приложить эту тактику к Советскому Союзу. И он этим хвастался. И тем, что она действительно Советский Союз подорвала. Когда оказалось, что Советский Союз должен одновременно воевать и в Афганистане, причем очень мощно, да, и в Эфиопии, и в Анголе, и в Никарагуа, оп, у него не хватило экономических сил на это.
Когда речь идет о том, вот когда принималось решение, сколько войск туда вводить, от чего отталкивались? Ну, то есть, какие цели изначально ставили? Кстати, об этом 24-й спрашивает. Какая была поставлена конечная цель нашим войскам в начале и разгаре конфликта? Мы же не собирались строить там социализм. Ну, вот получается, что собирались, да? Но цель перед войсками какая стояла?
Ну, да. Правящая партия собиралась, да, как она утверждает, да. Но цель перед войсками стояла следующая. Взять под контроль все крупные города, взять под контроль военные базы и взять под контроль основные перевалы на границах, чтобы ликвидировать вот, массовый переход через них какой-то, да, караванами, что называется. Вот. А затем начинать нормализовывать ситуацию, то есть сжимать те территории, которые контролируются оппозицией, и потихоньку их душить. Сколько для этого войск потребуется, было непонятно первоначально, да, но было ясно, что вот по результатам будет видно, там надо... что-то перебросить, сменить профиль войск, да, там, ввести дополнительные контингенты, а главное, предполагалось, что их же будут ротировать, естественно.
На афганскую армию можно было опираться или нет? Потому что, судя по тому, что вы описываете, там даже не было толком военных специалистов, афганцев, которые прошли бы в свое время обучение в Советском Союзе. Или их было очень мало?
Ну, их было очень мало, да, их было очень мало. На афганскую армию чем дальше, тем все меньше можно было опираться. Вот в чем проблема. Проблема в том, что в основном-то она, это была старая еще армия набранная, да? И как в любой стране третьего мира, которая постоянно ни с кем не воюет. Например, кто идет в армию? В армию идет тот, кто хочет быть сытым, обутым, одетым, иметь крышу над головой, постоянный заработок, а вовсе не умирать за какие-то идеалы. А тут вдруг оказалось, что надо умирать. Естественно, чем активнее были бои, тем больше было дезертиров. Вот. Правда, дезертирские кадры потихонечку замещались там идейными кадрами из НДПА, но у них не было военного опыта, да? Ну и лихорадочно готовили уже кадры у нас в военных училищах, да, это тоже все было. Вот, но это тоже требует
уже
времени.
По ходу.
Да, 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 их это тоже требует времени, естественно. Именно потому, что вдруг туда стали вливать бешеные совершенно деньги. И помимо, собственно, афганцев, туда потянулось огромное количество, был провозглашен джихад. Ведь как был провозглашен джихад? И потянулись туда бойцы джихада. Вот это пресловутая Аль-Каида, которой Соединенные Штаты всех запугали. Ведь это что такое? Аль-Каида в буквальном переводе — это база. Имелось в виду база данных добровольцев, которые готовы воевать с Советским Союзом в Афганистане. Вот, вот это что всего-навсего.
Фонды, плюс там подтянулись отчаянные джентльмены из Саудовской Аравии, откуда-то там из Ирана,
ну, да, да, да,
со всего,
да, да,
Ближнего Востока, все туда.
Совершенно верно, да, естественно, да, огромные деньги через разведслужбы и поставки вооружений, в том числе, например, был такой момент, когда очень успешно советские войска подавили партизанские отряды за счет того, что они научились использовать авиацию правильно. Что можно было этому противопоставить? Соединенные Штаты начали массовую поставку стингеров. Нельзя сказать, что это было неожиданно для Советского Союза. То есть это не должно было быть не неожиданно, потому что когда-то наши же такую же тактику применили в Южном Вьетнаме. Дали южно-вьетнамским партизанам ПЗРК, да, и те начали успешно сбивать авиацию Соединенных Штатов. Вот. Но почему-то как-то наши, вот почему-то они этого не ждали.
Религиозный фактор как-то Советским Союзом учитывался или нет? Поскольку это довольно мощный инструмент влияния, и вы сами сказали, что был объявлен джихад, то, наверное, в обратную сторону должно было как-то работать. Или наоборот, Советский Союз поставил перед собой задачу, ну, не знаю, деисламизация Афганистана.
Нет-нет-нет, наоборот, когда туда пришла советская армия, пришли советские советники, всякое ограничения религиозные были ликвидированы, старались по возможности с мулами сотрудничать, найти себе союзников, другое дело, что не со всеми это можно было сотрудничать, и возникали некоторые проблемы, например, там провозглашено равноправие женщин и право их на обучение, чему женщины были очень довольны, но, простите, местные как бы исламские традиции...
Не по понятию.
Да, совершенно, да, совершенно это не соответствовали этой позиции. Тут уж надо было из чего-то выбирать. С другой стороны, туда посылались, естественно, из Советского Союза и из мусульманских регионов солдаты. И надо сказать, что никакого там массового перехода именно вот из мусульманского региона солдат на сторону противника не было. Там, когда люди попадали в плен, да, некоторые принимали ислам, но это от них требовали, наверное, расстреляемые или примешь ислам, да. Но вот так, чтобы по религиозному признаку были перебежчики, не было. Там, ну, не знаю, можно вот такую смешную вещь сказать. Про это говорил Джохар Дудаев. Он говорил, из чеченцев, воевавших в Афганистане, ни один не перешел на сторону противника.
Сунниты хотят.
Да.
Я вот что еще
пытаюсь... Там есть и шиитское меньшинство в Афганистане.
Я напомню нашим слушателям, с нами Александр Тарасов, директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс», историк. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Времени немного, поэтому давайте обратим внимание сейчас больше на слушателей. У них наверняка тоже есть вопросы. 7373948, поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Добрый
Далее.
День, Александр. Ну, я хочу сразу сказать, что это была провокация со стороны КГБ. Андропов втащил именно туда. Генштаб был против введения войск в Афганистан. А вот это комитет госбезопасности, он продал страну.
Понимаете? Спасибо. Может быть, это была диверсия внутри Советского Союза? Такая версия тоже довольно популярна.
Ну, вы знаете, вот те протоколы, которые сейчас опубликованы по заседаниям, говорят, что Андропов был против ввода войск в Афганистан. В отличие от генералов, которые были за. Так что, видите, есть, видимо, разные точки зрения на этот счет.
Мне непонятно, как вот эта война в Афганистане против советских войск стала народной, потому что никакого притеснения по религиозному признаку нет, плюс к этому Советский Союз приходит с какой-то инфраструктурой, с деньгами, с какими-то обещаниями, и теоретически он может выглядеть довольно привлекательно, что, кстати, впоследствии подтвердили, взаимоотношения или воспоминания афганцев о пребывании Советского Союза на их территории. Они с ностальгией зачастую об этом вспоминают.
А это была гражданская война. Она в этом смысле была народной со всех сторон. Не надо думать, что афганцы воевали с советскими войсками. Афганцы воевали в первую очередь с афганцами. Причем даже разные группировки вооруженной оппозиции вели войну на истребление друг с другом. Проиранские силы, например, с проамериканскими, ни разу не заключили никакого договора. Они друг друга истребляли безжалостно. Шииты резали суннитов, сунниты резали шиитов. Пуштуны резали хазарейцев и почти вырезали. Вот. Хазарейцы, естественно, отбивались, чтобы выжить. Тут началась такая кровавая мясорубка, война, можно сказать, всех против всех, да?
В центре это мясорубки Советский Союз, который от всех получал, получается так.
Да, совершенно верно, который вынужден воевать со всеми, кроме вот тех, кто поддерживает режим. По мере разрушения инфраструктуры, по мере того, как туда приходило все больше и больше там профессионалов, да, таких этих воинов Аллаха, да, происходило одичание. Огромное количество беженцев скапливалось в центральных городах, например, в Кабуле. В конце концов, в Кабуле оказалось беженцев в 2,5 раза больше, чем, собственно, кабульского населения. Их надо было всех как-то содержать. Вот если бы они были против Советского Союза, они бежали бы не в Кабул.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, пожалуйста.
Я вам хочу сказать, по поводу войны. У нас рядом есть Украина. Они считают, что мы с ними воюем. Хотя видели двух якобы солдат. Вот вам и народный гнев, который воспитан средствами массовой информации. А по поводу Афганистана, мой близкий товарищ, который был серьезно, пост занимал КГБ, встречался с послом, который был послом в Афганистане. И он ему подтвердил, что у них были очень большие планы на Афганистан.
Спасибо, принимается. У них имеется в виду, скорее всего, у там, западных сил каких-то, у разведки. Что касается пропаганды...
Афганистан стратегическая точка, это разумеется, да, потому что оттуда там, до Тихого океана один шаг, да, там, до Индии один шаг, куда ни глянешь, вот один шаг.
Но вся
Китай тоже
история...
активно участвовал во всем этом, потому что китайцы поддерживали... силы сопротивления, не говоря уже о том, что там были прокитайские маоистские отряды, не очень большие, да, они активно поддерживали исламские силы. Почему? Чтобы ослабить Советский Союз и получить какие-то вот здесь дивиденды хотя бы минимальные.
Угу. То есть Китай тоже воевал против Советского Союза?
Да, Китай, чужими руками, да, конечно, но тоже воевал против Советского Союза. Он пытался договориться с вооруженной оппозицией о том, чтобы потом, когда Советский Союз разгромят, значит, Китай мог обменять некоторый участок территорий своих на некоторый участок территорий афганских, чтобы получить прямой доступ к Пакистану. У Китая геостратегический интерес был, он был в конфликте военно-политическом с Индией. А Пакистан тоже в конфликте военно-политическом с Индией. Если прямой доступ, то можно вот с Пакистаном общаться напрямую.
Что касается пропагандистского противостояния, которому упомянул наш слушатель, это же отдельный фронт был. Война пропаганды как с их стороны, так и с нашей стороны. Как это выглядело? И в итоге кто победил? Ну вот ваша оценка.
Ну в этой войне победил, конечно, Запад. Как когда... Советский Союз оттуда вывел войска, он тем самым признал поражение. Признав поражение, он признал в некотором роде свою неправоту. Да? Хотя бы тактическую, если не стратегическую. Это и была еще одна ошибка советского руководства. Если уж вы начали войну, ее надо выигрывать. Если вы видите, что ее нельзя решить методом, каким ведут колониальные войны, да, то есть вот посылка какого-то ограниченного контингента, который там решает ограниченные задачи. Ну хорошо, тогда что делать? Тогда вкладывайтесь по-большому.
А парадокс был в том, что контингент как будто бы ограниченный, а задачи ставились глобальные. Построение государства Афганистан с нуля.
Да, задачи общенациональные, по сути, ставились. Ну, имеется в виду, если говорить об Афганистане, да. Да, это была еще одна ошибка вот брежневского такого старческого руководства.
Эти ошибки признавались уже по ходу военного конфликта в Афганистане или нет? Или до последнего была надежда, что все получится?
Ну, у меня такое впечатление, что когда там наши войска завязали, да, то дальше уже происходило какое-то движение по инерции. Воюем и воюем.
Ну, то есть, как у Никсона во Вьетнаме.
Да, 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 да. Да, да.
Если вот... не получается победить, давайте пошлем еще больше, еще больше, еще больше.
Да, да, никакой другой стратегии не предлагалось, хотя уже отношения с Западом были катастрофически испорчены, да. Это все пытался переиграть во время перестройки Горбачев, но он переиграл это путем в некотором роде капитуляции.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Карин меня зовут. В общем... такого плана вопрос. Вот смотрите, когда американцы уходили из Вьетнама, сразу как они ушли, фактически их проамериканские режимы-то и рухнули. А насколько мне известно, наши ушли в 89-м, а Наджибулла там досидел чуть ли не до весны 93-го. Уже Советского Союза не было еще, афганский режим там сидел чуть ли не год. Может быть, просто нам надо было раньше уйти? Говорят, что Андропов хотел раньше вывести войска.
Спасибо, принимается.
Понимаете, к тому моменту, когда советские войска были выведены, там уже удалось создать более или менее боеспособные боевые подразделения и полицейские силы. Кроме того, надо отдать должное КГБ. Им удалось очень активно перессорить между собой лидеров оппозиции. И за счет вот этих сложных игр между разными лидерами оппозиции, за счет того, что ушли шурави, ну, то есть советские, да, и нельзя стало говорить, что вот это... произошло иностранное вторжение, иноземцы на афганской земле. Несколько спал накал, что ли, боевых действий, они расползлись по всей стране, еще раз говорю, все воевали со всеми. И пока не появилась вот эта сила талибы...
которые такая, уже стали объединять...
Да, 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 да. Вот, у которых была некоторая другая идея, более высокая, чем просто вот свергнуть, скажем, режим в Кабуле, да, у которых была такая религиозная идея, фундаменталистская, фанатичная. Там вот и шла такая постоянно текущая гражданская война, когда все воевали против всех. Советский Союз просто из нее выпутался, но вынужден был поддерживать, естественно, союзный себе режим, поставлять ему оружие, поставлять ему топливо и так далее, и так далее. Это вот такой постоянный гнойник какой-то оказался на юге.
Остается полтора минуты, поэтому очень важный вопрос, которым задаются многие. Знаете, как принято рассуждать? Если бы там не предательство Горбачева, то Советский Союз одержал бы победу в Афганистане, потому что оставалось немного. Вот ваша оценка. Мог ли Советский Союз в Афганистане ну, одержать эту победу, и как бы эта победа могла выглядеть?
Знаете, то руководство, которое тогда мы имели, не могло. Ни Горбачев, ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко нет. Понимаете, нет. Нет. Это должны были быть какие-то совершенно другие люди, которые не боялись бы более радикальных шагов.
Что вы имеете в виду? Зачистки?
Нет, ну я не знаю, там, не знаю, там, присоединение Афганистана в качестве 16-й республики, когда вы вводите туда вообще уже всю армию, делаете границу, как в Советском Союзе, и дальше в течение 20 лет, допустим, боретесь с внутренней оппозицией. Но на такой шаг они рискнуть не могли. Это, знаете, какой-то там Ленин должен быть, Троцкий.
Троцкий, скорее Троцкий. Ну что, спасибо, Александр Николаевич. Это был Александр Тарасов, директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс», историк. Приходите еще, Александр Николаевич.
Обязательно. Редактор